говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Российский фондовый рынок и компания «Мечел». В чем состоят внешнеполитические приоритеты Абхазии? Беседа с секретарем Совета Безопасности Республики. Наступление на права человека в Китае. Репрессии против членов движения «Фулуньгун». И путешествие в страну американских тюрем. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Рынок акций российских компаний только что пережил самое продолжительное за все последние месяцы падение. Его начало связывают с недавней критикой премьер-министра России Владимира Путина в адрес металлургической компании «Мечел». Все это живо напоминало начало истории с нефтяной компанией «ЮКОС» с пятилетней давности. Однако неделю спустя российские акции вновь идут вверх, в том числе акции самой компании «Мечел», хотя расследование обстоятельств ее бизнеса антимонопольной и налоговой службами, не говоря уже о прокуратуре, только начинается. Тему продолжит мой коллега Сергей Синицкий.
На западных фондовых рынках, если у крупных компаний возникают, например, налоговые проблемы с властями, котировки их акций тут же падают, конечно, но не на 30-40% за один день, как только что компании акции «Мечел». Более того, мировые цены на сталь, которым во многом привязаны котировки акций металлургических компаний, отнюдь не упали, наоборот, продолжают расти. Как же тогда объяснить, почему акции «Мечел» рухнули после слов российского премьера столь стремительно? Может быть, сам рынок был перегрет? Из Москвы заместитель директора аналитического отдела инвестиционной компании «Антанта» Пио Глобал, аналитик по металлургии Евгений Рябков.
Вы отчасти правы, то, что был рынок металлургических фишек несколько перегрет, но это, безусловно, не явилось главной причиной. Главная причина в том, что второй раз в истории жестко власть вмешалась в дела частного бизнеса. Уже другой вопрос, насколько это было оправдано и были ли для этого серьезные основания. Может быть, они действительно есть, но иностранных инвесторов такие вещи очень сильно пугают. Что касается России, у всех еще в памяти история с ЮКОСом. Были мгновенно проведены параллели, и, естественно, народ перепугался и стал стремительно выводить деньги.
А сколь велика доля металлургии, как черной, так и цветной, в общем объеме экономики России сегодня? И совпадает ли она с долей этого же сектора в общем объеме капитализации российского фондового рынка? Или на одной из площадок торговли акциями, например, в российской торговой системе РТС?
В целом, доля всей металлургии в ВВП России составляет где-то на уровне 5%. Что касается в общем объеме капитализации в РТС, российских металлургических компаний, то эта доля близка к 15%. Так что, в принципе, не совпадает. То есть капитализация металлургических компаний в РТС, доля ее выше, чем доля ВВП.
Если на акции металлургических компаний приходится примерно 15% общего объема российского фондового рынка, то насколько это меньше доли на нем же крупнейших нефтегазовых компаний? И каков вклад этого сектора в ВВП России? Аналитик по нефтегазовой отрасли из Альфа-банка Константин Батунин.
Вклад нефтегазового сектора в создание ВВП – это порядка 20%, но чуть больше. Если мы говорим о капитализации российских крупнейших нефтегазовых компаний и, соответственно, процентное соотношение от общей капитализации российского фондового рынка, это где-то порядка 50%.
То есть только на нефтегазовые и металлургические компании вместе взятые приходится 2/3 всего российского фондового рынка, рынка акций. Только что весь этот рынок падал несколько дней подряд. «Мечел» или «Евраз Холдинг» – компании черной металлургии. Но ведь и акции российских нефтегазовых компаний дешевели на несколько процентов в день. Да, цены на нефть снизились последние две недели на 15%, но они остаются вдвое выше, чем всего год назад. Или, может быть, история с «Мечел» слишком живо напомнила инвесторам историю компании «ЮКОС»? Константин Батунин.
Нужно выделить целую комбинацию причин. Во-первых, традиционное настроение и тон на рынке фондовом российском задают акции нефтегазовых компаний. И, как правило, именно от движения либо позитивного, либо негативного акций этого сектора в целом происходит какое-то движение на рынке. То есть сложно себе представить рост какого-то сектора не вкупе с хотя бы каким-то движением на рынке нефтяных акций. Относительно недавних резких заявлений Путина, я бы, наверное, не говорил о том, что это действительно была причина для того, чтобы продать российские акции. Я бы сказал, что это был просто повод, который хорошо привязали к, может быть, запоздалой реакции российского рынка. Если смотреть, в принципе, фондовые рынки стран с развивающейся экономикой, то складывалась ситуация, что с начала года они достаточно сильно упали. Россия на этом фоне оставалась некоторой тихой гаванью. И, возможно, происходила какая-то внутренняя переоценка этой ситуации, и резкие заявления, они стали таким своеобразным поводом, но, с моей точки зрения, ни в коем случае не причиной.
Внутренние цены на сталь в России сегодня отличаются ли сколько-нибудь существенно от цен на аналогичную продукцию на других развивающихся рынках, например, в Восточной Европе, где многие российские металлургические компании имеют теперь свои заводы, или в странах Юго-Восточной Азии? Евгений Рябков, аналитик компании «Антанта Пио Глобал».
Да, примерно одинаково. Есть, конечно, доля транспортных расходов. Например, если наши комбинаты поставляют морем прокат за рубеж, то немножко, естественно, цена выше за счет того, что приходится фрахтовать сюда. Если взять для примера какой-либо вид проката, ну, скажем, арматура, которая широко используется в строительстве и очень популярна, то где-то примерно уровень существенно не различается.
Если цены на конечную продукцию не очень отличаются от зарубежных, в чем, на ваш взгляд, экономическая суть предъявленных теперь властями претензий металлургам, а не по ценам внутренним?
Начну издалека. Очень запутанная ситуация в этом году сложилась на рынке. Дело в том, что начало расти сырье. Вслед за сырьем, естественно, начал расти прокат в цене стальной, потому что сталелитейщики решили всю ответственность за рост цен на сырье переложить на потребителей и в ущерб своей рентабельности не работать. Поэтому стали очень дорогие трубы, которые покупает нефтянка и газодобывающая промышленность, которым, безусловно, не нравится покупать дорогие трубы. Если еще в сторону немножко пойти, здесь можно взять строительную отрасль, которая вынуждена теперь покупать арматуру, которая стоит в два раза дороже, чем в прошлом году. С учетом того, что в стране предстоит принимать Олимпиаду в 2014 году и куча строится строительных объектов к этому, все это насторожило власть и как-то попытались сначала подействовать намеками на то, что, дескать, будем вводить экспортные пошлины на прокат, потом сказали, что нет, может быть, на уголь, потом сами поняли, что это не поможет и решили действовать таким образом, может быть, излишне жестко. Но речь здесь идет, хочется надеяться, не о том, чтобы утопить одну компанию, сделать ее крайним, я имею в виду Мечел, а, скорее всего, чтобы регулирование цен в металлургии, как в добывающей, так и среди производителей стали, стало более прозрачным.
Имеются в виду некие правила, принятые в международной практике?
Здесь имеется в виду переход наших металлургов и потребителей на практику долгосрочных контрактов, как это делается в мире. В частности, можно привести пример поставки руды железной и угля, коксующегося, из Австралии, Южной Африки и Бразилии потребителям в Китае и Японию. Они каждый год садятся за стол переговоров и обсуждают ценовую политику на весь текущий и следующий финансовый год. И весь этот год они придерживаются тех договоренностей, которые они достигли. Долгосрочный годичный контракт по одной цене у них используется. Я думаю, что нечто подобное мы увидим и у нас. То есть, в принципе, все эти события, они, скорее всего, призваны повлиять именно на это.
Кстати, очередные такие переговоры поставщиков железной руды и металлургических компаний Китая завершились буквально пару недель назад. На долю Китая сегодня приходится как 1/3 общего производства стали в мире, так и 1/3 общего ее потребления. В России в связи с событиями вокруг компании «Мечел» часто вспоминают о так называемом трансфертном ценообразовании.
Трансфертное ценообразование – это тогда происходит, когда есть холдинговая компания, которая имеет какой-либо производственный актив. Холдинговая компания принадлежит какому-либо предпринимателю или группе предпринимателей. И вот производственный актив выпускает продукцию, продает ее какой-либо торговой, чаще всего офшорной структуре по заниженным ценам. И после этого вот эта структура офшорная продает ее конечному потребителю уже по рыночной цене. В этом случае деньги получают в эту разницу как раз те, кто владеет холдингом. То есть деньги как бы уплывают от того производственного актива, который входит в холдинг. В России это присутствует, но не среди тех компаний, которые относятся к публичным и ликвидным.
Публичными называют те компании, акции которых обращаются на фондовых рынках. Но все крупные российские металлургические компании публичные.
Что касается трансфертного ценообразования, то у публичных компаний металлургических, таких как тот же Мечел, как тот же Евраз и Распадская, ну, Северсталь, ЛМК и все остальные, у них таких вещей не может быть в принципе, потому что в этом случае инвестор, который читает отчет аналитиков, он сразу все увидит. И аналитик, который анализирует компанию, он сразу увидит, что компания использует трансфертное ценообразование и никогда не будет рекомендовать такую компанию к покупке.
На фоне истории с компанией Мечел некоторые эксперты заговорили о том, что российские власти – якобы намерены теперь проделать в металлургии то, что ими было предпринято в последние годы в нефтяной отрасли. Имеется в виду, в первую очередь, пресечение некоторых ранее распространенных схем уклонения от уплаты налогов. В какой степени оправданными вам представляются такие параллели сами по себе, Константин Батунин?
Я думаю, что та ситуация, которая сложилась с Юкосом, еще в то время отложила отпечаток не только на нефтяную отрасль, а на всю экономику в целом. Если мы сейчас говорим о том, что в каких-то других отраслях возникают ситуации, которые вроде как напоминают те проблемы, которые в свое время удалось как миссии решить дело Юкоса, то я бы сказал, что, наверное, это какая-то новая форма проблемы, потому что в чистом виде те вопросы, которые возникали ввиду деятельности компании Юкоса, то есть это трансферное ценообразование, это уход от налогов через офшорные схемы, вот именно в таком масштабе, в котором это проявлялось раньше, такого сейчас нет. Что происходит в других секторах, может быть, какие-то отголоски, но, опять же, это не то, что было раньше, то есть это не та форма и не те объемы трансферного ценообразования, какие были ранее применимы в России в целом, не только в нефтяной отрасли, а в целом в экономике.
За одну неделю акции компании Mitchell потеряли половину своей прежней стоимости. По данным Федеральной антимонопольной службы России, Mitchell, Евраз Холдинг и компания Распадская, одним из владельцев которой является Евраз, контролируют более половины всего российского рынка коксующегося угля. Внутренние цены на него в России с прошлого года повысились более чем вдвое.
О реакции рынка акций российских компаний на недавнюю критику премьер-министра Владимира Путина в адрес компании Mitchell рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Абхазии продолжает работу наш специальный корреспондент Андрей Бабицкий. Как эта республика видит свое место в сегодняшнем мире? Каковы ее внешнеполитические приоритеты и чьи экономические интересы, как считает ее руководство, сталкиваются на ее территории? На эти вопросы в интервью нашему корреспонденту отвечает секретарь Совета безопасности Абхазии Станислав Лакоба.
Россия ведет некий торг, и Абхазия является заложником этого торга. И в случае, скажем, заключения какого-то выгодного для себя соглашения, она может отступиться от интересов Абхазии. Или все-таки в ее позиции есть некая императивность, что ни при каких обстоятельствах какие-то рубежи не будут сданы.
Я бы, наверное, с последнего начал. Я думаю, что для России все же Абхазия красная черта. Хотя, может быть, и другое, то, о чем вы говорите, но все же одно не исключает другое. Но вместе с тем Абхазия является ключом к Закавказью, как это говорилось еще в 19 столетии. И те процессы, которые сегодня происходят на Южном Кавказе, и то, что связано с предстоящей Олимпиадой, Абхазия может представлять для России, для ее южных рубежей, для Северного Кавказа определенный такой буфер, который, естественно, устраивает Россию. И в этом отношении Россия, конечно, будет биться, я думаю, и она фактически это демонстрирует.
Все-таки, вы знаете, и косвенным образом, а иногда и прямо Россия говорит о том, что если Грузия остановит движение в НАТО, то Абхазия и Южная Осетия могут стать предметом неких договоренностей.
Они говорят об этом на самом деле, но я думаю, что прежние схемы все равно уже не будет никогда. То есть проблема автономии, она канула в лету, конечно. Он может быть рассмотрен на основе, может быть, каких-то конфедеративных отношений. Я имею в виду не нашу позицию, не абхазскую, а позицию внешних сил, чтобы не было путаницы, потому что мы, так сказать, определились в этом отношении, был референдум, мы говорили об этом, но мы не получили международного признания, это ведь огромный минус. Естественно, вокруг нас очень большие игроки и режиссеры, которые могут срежиссировать как угодно ситуацию. Я не знаю, может быть, наша проблема сегодня будет решаться, как ни странно, может быть, в Иране, может, в Афганистане, может, еще где-нибудь. Но, естественно, если Россия сохранит зону своего влияния, и Южный Кавказ опять станет Закавказьем, а теоретически об этом можно говорить. Потому что, например, в 17-21 годах, годы гражданской войны, Россия утеряла полностью контроль над Закавказьем. И я хочу сказать о том, что тогда были те же самые позиции. Это Батум, это Баку, это нефть, железная дорога, морской порт. Но тогда еще не было трубопроводов. По сути дела, вот эта борьба шла. И Троцкий говорил напрямую, нам все равно, И Западу, допустим, все равно англичан, кто будет в Баку, там мусаватисты, там демократы, лишь бы добраться до нефти. То же самое сегодня происходит и здесь. Потому что до демократии, ой, как далеко, я думаю, и в Грузии в том числе. И, может быть, даже мы, как ни странно, гораздо ближе к этому.
Вот хороший, кстати, повод для того, чтобы поговорить о демократии. Здесь я заметил, что люди очень гордятся достигнутым уровнем политических свобод и считают их достаточно продвинутыми. В общем, у России ситуация несколько иная. Да? Там сложился политический режим, ограничивающий политические свободы и, в общем, ограничивающий их чем дальше, тем больше. А не существует ли такого опасения, что при тех темпах интеграции, которые сегодня набраны, политический режим попытается себя экспортировать?
Понимаете, естественно, такая опасность, она существует всегда. Но мы, например, считаем, что для нас гораздо более опасна другая ситуация на сегодняшний день. Это ситуация с Грузией. И потому то, о чем вы говорите, это отходит на несколько, как ни странно, задний план.
А вот высказывается, ну это, правда, экспертная оценка, а не политическая, но тем не менее она звучит довольно часто в последнее время, что Абхазия могла бы уйти под гарантии Запада, под гарантии своей независимости, и этот путь был бы гораздо более перспективным, потому что, ну, западное общество устоявшееся, им не приходится доказывать свое могущество, они не отягощены теми комплексами, которые сегодня есть у России, и поэтому эти гарантии были бы гораздо более прочными и незыблемыми. Вы считаете, такой путь есть?
Такого пути, на мой взгляд, пока нет. Мы не можем, знаете, фантазировать, что-то выдумывать, заниматься иллюзиями, потому что это крайне опасно. Потому что, вы знаете, есть определенная тактика, когда вбрасываются такие разговоры для того, чтобы рассорить с Россией нас. Вот, скажем, представители Евросоюза, они много раз сюда приезжали. Ну, а каковы предложения? Они даже не идут на какой-то минимум всего. Они говорят, вот как вы относитесь, вот как вот вы смотрите, если Европейский Союз. Я прямо сказал, мы в одном случае можем смотреть положительно, если ваша позиция будет такая по отношению к нам, как по Косово. Вот сразу все меняется. Они говорят, вы знаете, мы приверженцы территориальной целостности. Я говорю, ну после того, что произошло в Сербии, нам особенно это понятно. Но Грузия для нас та же Сербия. То есть здесь обстановка примерно выглядит следующим образом. Ни США, ни Европейский Союз, они в этом плане не определились. Если страны Старой Европы смотрят как-то более демократически на эту проблему, либерально, то вновь прибывшие страны Восточной Европы, Прибалтики, хотя у них примерно та же судьба, что и у нас, они просто не знают нашу ситуацию. И они как-то заведомо становятся на сторону Грузии. То есть мы реальных каких-то сигналов со стороны Запада мы не видим.
Мне представляется вот эта позиция, когда Абхазия говорит, что грузины напали. Она сформулирована неверно. Напали, скажем, преступники, которые были посланы из Тбилиси властями. Действительно, здесь какое-то количество, там говорят о 50%, но на самом деле там пока нет каких-то выводов, там следственных органов проценты подсчитывать едва ли стоит. Значит, какое-то количество местных грузин поддержало тех, кто вошли сюда. Но огромное количество людей пострадало безвинно и было вынуждено бежать без всякой ответственности за то, что произошло. И вот в положении этих людей, я думаю, и на государственном уровне, и вот на уровне бытовом никто входить не хочет. Я думаю, что вот стоило бы в этом вопросе отделить политику от гуманитарного права и просто взглянуть на этих людей, как на тех же абхазцев, которые не меньше пострадали.
Я вам скажу, что мы предлагали это с самого начала. Грузинская сторона не пошла на это. Ведь еще Ардзин бы подписал даже документ в 1994 году о том, что порядка 109 или 111 человек ежедневно Абхазия может принимать. Но в Грузии были категорически против этого. И сейчас, даже вот недавно, Якубашвили, они рассматривают эту проблему как способ политического давления на Абхазию. Они хотят вернуться с КОПом, проголосовать, избрать новые там органы власти, абхазцев там дать какую-то резервацию. А там, вы меня извините, где вы видели, война еще не окончена, до 55 тысяч грузинских беженцев, они, по сути дела, живут в Гальском районе. Если сравнивать с Косово, там даже 2000 сербов не вернули. Мы вернули этих людей. Но дело в том, что очень многие беженцы, они не проживают сегодня и в Грузии даже. Очень многие в России, они устроились. Гораздо лучше было бы, если была на самом деле такая гуманитарная цель этих людей интегрировать в грузинское общество, в собственно Грузии. Потому что все те потуги, которые сегодня идут, это попытки восстановления не целостности Грузии, а целостность грузинской ССР. Потому что Абхазия в 1931 году была пристегнута Сталиным как автономия. Этот период длился до 1991 года, когда рухнул Советский Союз. Но он рухнул, и все остальное рухнуло. Почему все должно остановиться на уровне бывшей Грузинской ССР, непонятно. Тогда надо восстановить СССР, наверное, Советский Союз. Почему на Западе придерживаются этой сталинской модели? Абсолютно не понятно. Ну, понятно, там есть геополитические, геостратегические интересы, есть там нефть, есть газ, есть там коридор, это нам все понятно. И вообще наш грузино-абхазский конфликт все больше напоминает такой прикладной характер к источникам транспортировки нефти и газа. По-другому просто сложно это объяснить. Идет борьба за энергоносители. Грузины хотят пристегнуть Запад и НАТО к этой проблеме, так как у них есть интерес через Грузию провести и заодно решить проблему Абхазии Южной, то есть своей целостности. Россия, естественно, хочет сделать все для того, чтобы не было альтернативных путей, чтобы они были монополистами в этом вопросе. Потому что если так посмотреть, в принципе, то мы ничем не угрожаем американским интересам. Абхазия находится в стороне все же. Хотя есть понятие такого Каспийско-Персидского энергетического эллипса, где мы находимся на самой окраине этого эллипса, скажем. Но в основном-то центр это Ирак, это Иран, это Каспий, это, собственно, Грузия, Азербайджан. Сейчас я не буду, Туркмения, в общем, какая-то часть, Казахстан. Вот там находится вообще центр всего, там, где и происходят все эти конфликты. Можно, конечно, вот из того, что вы говорите, сделать примерно, и задаете вопросы, прийти к такому выводу. Вот посмотрите, на Южном Кавказе начались конфликты, начались в Карабахе, да, 88-й, вот потом Осетия, потом Абхазия, как такие мины замедленного действия. Но удивительно другое, что в 94-м году все прекратилось, все заморозилось. Как только пришли американцы и европейцы и подписали контракт века в Азербайджане.
Секретарем Совета безопасности Абхазии Станиславом Лакубой беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зэки ходили в кино охотно, от скуки, от желания пообщаться. Во время фильма производили обменные операции, меняли чай, табак, продукты.
В «Поверх барьеров» воспоминания о заключении.
В тюрьме развивается нюх, ну, скажем, этап, такой сильный общий фон вони. Такая смесь, моча, рыба соленая, насилие.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич сегодня впервые предстал перед Гаагским трибуналом. Караджич вновь заявил, что будет вести свою защиту самостоятельно. В течение 30 дней подсудимый, предварительно изучив обвинение, должен дать ответ на вопрос, считает ли он себя виновным. Парламент Украины на внеочередном заседании выделил более миллиарда долларов на ликвидацию последствий наводнения на западе страны. В Москве более 30 жителей района Южное Бутово в знак протеста против сноса их домов перекрыли въезды на строительную площадку. Участники акции требуют диалога с московскими чиновниками. Они утверждают, что назначенные им компенсации за снос домов недостаточны. На окраине ингушского города Карабулак сегодня в результате вооруженного нападения ранен офицер милиции. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. На западе Афганистана в городе Герат сегодня произошел взрыв у пакистанского консульства. Ранены 3 человека, охранник и 2 гражданских лиц. В Ираке за истекший месяц погибли 11 солдат США. По данным Пентагона, это самые низкие потери среди американских военных с начала войны в Ираке в марте 2003 года. Италия сегодня ратифицировала Лиссабонский договор о реформе структур Европейского Союза. Она стала 24-й из 27 стран ЕС, ратифицировавшей договор. Взят под стражу мэр Элисты Радий Бурулов. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Мэр Нижнего Тагила Николай Диденко исключен из «Единой России». Как сказано в постановлении Президиума Политсовета партии, Диденко исключен за действия, дискредитирующие партию. Организаторы Олимпиады в Пекине не намерены предоставлять иностранным журналистам свободный доступ в интернет.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Наступление на права человека в Китае, репрессии против членов движения «Фалунгун» и путешествие в страну американских тюрем. Наступление на права человека в Китае продолжается, несмотря на то, что, выставляя Пекин в качестве кандидата на Олимпийский город, китайское правительство в свое время клялось, что свободы, в том числе свобода прессы, будут обеспечены. В среду в неудобное положение попал Международный олимпийский комитет, который был вынужден признать, что МОК фактически согласился на то, что китайские власти будут подвергать цензуре интернет и во время игр тоже. Среди сайтов, которые оказались заблокированными в Пекине, радиостанции «Свободная Азия» и «Голос Америки», а также правозащитные организации «Международная амнистия» и «Human Rights Watch». А до этого Китай на глазах у всего мира повел наступление на тибетцев и по-прежнему ведет менее видимое, но не менее жестокое наступление на сторонников движения «Фалуньгун». Об этом рассказывает Людмила Алексеева.
Правозащитники во многих странах, в том числе и в России, выучили это китайское слово «Фалуньгун». В правозащитные организации обращаются приверженцы «Фалуньгуна» с жалобами на притеснение. Китай, который является родиной Фалунгуна и где больше всего его последователей, преследования особенно жестокие. Что такое Фалунгун? Это древняя китайская система совершенствования души и тела цигун, адаптированная к современным условиям. Ее возродил и представил в 1992 году человек по имени Ли Хунджи, которого его почитатели называют мастером. Главный принцип Фалуньгун в изложении Ли Хунджи – истина, доброта, терпимость. Для исповедующих Фалуньгун эти принципы являются основным критерием совершенствования. Они помогают человеку улучшить его моральный облик и повысить нравственность, избежать стрессов и обрести гармонию с окружающим миром. Таким образом, практикующие Фалуньгун стремятся исправить свой характер и добиться духовного совершенства. Среди приверженцев Фалуньгун есть люди разных профессий, разного культурного и социального уровня. Они ведут нормальную семейную жизнь, стремятся честно и добросовестно работать, быть порядочными людьми во всех жизненных ситуациях. Многие из них отказались от алкоголя и наркотиков, от других вредных привычек. Они уверяют, что после занятий фалуньгун обретают спокойствие, бодрость и энергию. Практика фалуньгун состоит из пяти несложных, плавных физических упражнений. Выполняющие их уверяют, что после их выполнения у них улучшается самочувствие и активизируются умственные способности. Упражнения эти под силу выполнить любому человеку в любом возрасте. Нет необходимости в особом опыте или каких-то особых навыках. Приверженцы Фалуньгун не считают это религией. У них нет ритуалов, нет объектов поклонения, нет храмов. Но учение – это родница религии и его духовность. Суть практики и принципы совершенствования, принятые у них, изложены в книгах Ли Хунджи, основная из которых – «Джуань Фалунь». Она издана к настоящему времени на 15 языках. Последователи Фалуньгун утверждают, что у них нет никаких коммерческих целей. И действительно, занятия у них проводятся бесплатно. Для того, чтобы примкнуть к практикующим Фалуньгун, не нужно платить какие бы то ни было взносы, и они не принимают пожертвований. Все очень неформально. Нет регистрации, нет расовых, культурных или национальных ограничений. В общем, казалось бы, совершенно безобидные люди. Они утверждают, что у них нет никаких политических целей. Однако неудивительно, что в коммунистическом Китае их преследуют, потому что в их брошюрах утверждается, что Компартия Китая уничтожает богатую традиционную культуру этой страны, ту самую культуру, из которой Фалуньгун органично выросла. В течение 80 лет господства Компартии в Китае сочувствие, любовь и согласие, которые были народными вечными ценностями, стремятся подменить борьбой и ненавистью. Это ввергло великий народ в глубокий нравственный кризис, считают последователи Фалуньгун. Является установленным фактом жестокие преследования приверженцев учения Фалуньгун. Многие из них находятся в местах лишения свободы и в ссылке. По требованию китайских властей последователи Фалуньгун депортируют из других стран в Китай. Известен такой случай депортации и в нашей стране. На родине депортируемых ждет суровая расправа. О преследованиях исповедующих учение Фалуньгун я беседую с Сергеем Никитиным, главой российского отделения Международной амнистии.
Мы знаем о проблеме с людьми, которые практикуют Фалуньгун. И, в частности, вот у меня в руках журнал, который ежеквартально издает наш московский офис Международной амнистии, где сообщается о том, что к 10 декабря прошлого года была проведена акция в поддержку человека по имени Бу Дун Вэй, практикующего Фалуньгун. Мы знаем, что люди, которые практикуют Фалуньгун, преследуются.
Они что, преследуются не только в Китае, но и у нас тоже?
У меня было несколько звонков здесь. Более того, насколько я помню, были какие-то судебные процессы в отношении людей, практикующих Фалуньгун в Российской Федерации, и им нужно было некие документы, которые подтверждали, что они преследуются в Китае. Эти документы я давал этим людям, они их предоставляли в суде. По-моему, была очень такая печальная история, когда человека в Петербурге арестовали. Это была, если я не ошибаюсь, смешанная семья, то есть супруг был китайский гражданин, жена его была русская.
Его депортировали в Китай?
Да.
А что такое Фалуньгунь? Как вы объясняете?
Это течение, которое не называется религиозным, они себя считают неким духовным течением, но отношение к ним со стороны китайских властей резко отрицательно, и удивительно, насколько коммунистические власти Китая не приемлет это преследование, это заключение в трудовые лагеря, в частности, это человек, о котором я упоминал. Его поместили в трудовой лагерь, его лишили сна, избивали, то есть всякие мучения и пытки. Опять же, он был лишен связи со своей семьей, что, в общем, является очень серьезным нарушением прав человека.
Как много узников оно представляет?
Вне сомнения, число вопиющих случаев гораздо больше, чем число документов, которые выпустила Международная амнистия по этому поводу. Мы являемся очень сбалансированной организацией, поэтому мы должны исследовать мнение обеих сторон. Вот мое личное интересное такое наблюдение. Как-то я ехал в поезде из Москвы в Петербург, и со мной в купе оказались три китайских товарища. Двое из них были с материкового Китая, а один оказался их гид. Он единственный, кто мог говорить не только на китайском языке, но и на английском. И мы с ним довольно оживленно долго беседовали обо всех вопросах на свете. В том числе я упомянул как раз вот эту ситуацию с людьми, практикующими Фалуньгун. Лицо его преобразилось в ужасе, и он меня стал горячо и торопливо убеждать, что это страшная секта. То есть вот это человек, живущий в Гонконге, человек, который не имеет ничего общего с воздействием китайской коммунистической партии, человек, который имеет доступ к различным средствам массовой информации.
А как он объяснил, чем они страшные?
Само понятие секты в его устах должно уже, наверное, внушать какой-то ужас.
Слово «секта» несет отрицательный заряд.
Теперь да, коннотация этого слова очень печальная.
Ранние христиане тоже были сектой в Риме.
Если да, разобраться в этимологии этого слова, то это всего лишь отдельная часть. Но на нем уже столько всяких ассоциаций, что само слово «секта», я полагаю, что он сам толком не знает.
Так же, как мне говорят, вы знаете, свидетели Иеговы – это ужасные люди. Почему ужасные? Они в других странах живут, и там их никто не считает ужасными, а у нас почему-то их все пугаются.
надо знать для того, чтобы была возможность судить?
Международная амнистия, мне нравится осторожность, с которой эта организация делает свои выводы. Конечно, можно упрекнуть, мол, осторожность, но раз переходит в робость. Но лучше так, чем впасть в грех клеветы.
И мне нравится еще тот язык сбалансированный, которым Международная амнистия публикует свои документы. Одна из задач нашего представительства в России – это перевод документов Международной амнистии. Поэтому мы очень тщательно подбираем себе переводчиков. И у нас очень тщательная работа по переводу и редактированию наших документов. Мы не будем допускать никаких эмоционально окрашенных слов для описания ситуации. Это всегда будет спокойный, сбалансированный язык.
С Сергеем Никитиным, главой российского отделения правозащитной организации «Международная амнистия», беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В последние годы американское общественное мнение было встревожено тем фактом, что США вышли на первое место среди стран индустриального мира по числу заключенных на душу населения. По количеству заключенных на 100 тысяч человек США обогнали даже Россию. Проблема, как выясняется, в том, что среди арестованных почти две трети – просто люди, употреблявшие те или иные наркотики, но они получили долгие сроки в соответствии со строгими законами, принятыми в 70-е годы. Рассказывает Марина Ефимова.
Когда я в конце 80-х годов начала работать в Нью-Йорке, я ходила пешком по 8-й авеню между 40-й и 57-й стрит примерно. Это был неприятный и опасный район. На улицах спали, ели, справляли нужду, иногда прямо между машинами на стоянках. Словом, жили люди, часто с явными признаками наркотического отравления. Воры срывали сумочки со спинок стульев в кафе и умудрялись красть вещи из офисных зданий с охраной. Сведения о вооруженных ограблениях пугающе часто всплывали и в газетах, и в рассказах знакомых. Однако уже к середине 90-х город заметно очистился. И я задавалась вопросом, куда делась вся эта публика? Недавно вышли две книги с ответами на мой вопрос.
В настоящее время в Америке сидит в тюрьмах 2 миллиона 200 тысяч человек. 702 человека на каждые 100 тысяч. Среди цивилизованных стран это самое большое число заключенных на душу населения. В Англии в тюрьмах сидят 128 человек на каждые 100 тысяч, в Германии 89. Ближе всех к Америке Россия, но даже там, по официальной статистике, сидит меньше народа – 623 человека на каждые 100 тысяч. Большинство заключенных в Америке – афроамериканцы и латиноамериканцы. Всего находится в тюрьмах 3% белого населения, а черного – 22%. Из молодых афроамериканских мужчин за решеткой – каждый 15-й. Из латинос – каждый 35-й.
Это из книги «Ворота неправосудия. Кризис в американских тюрьмах», написанный Аланом Элснером, репортером-ветераном новостного агентства «Рейтер». А вот отрывок из другой книги «Вверх по реке. Путешествие в страну тюрем».
В 1939 году, в конце эры Аль Капоне, в тюрьмы попадали 137 человек на каждые 100 тысяч населения, самый тогда высокий процент заключенных за всю историю Америки. Этот рекорд продержался 4 десятилетия.
Когда и почему начался такой прирост населения тюрем? В нашей передаче участвует автор книги «Вверх по реке» Джозеф Халлинан, пулитцеровский лауреат и корреспондент газеты Wall Street Journal.
Тут есть разные мнения. Я считаю, что все началось в 70-х с ужасного бунта в тюрьме Аттика в штате Нью-Йорк. Там были жертвы, об этом писали все газеты, и именно это дало толчок взрыву возмущения в обществе. Долой преступность, устражайте законы, устражайте режимы в тюрьмах. С этого начался тюремный бум в Соединенных Штатах.
Ну и, конечно, сыграли свою роль так называемые Рокфеллеровские законы.
Именно. Эти законы были введены сначала только в штате Нью-Йорк в связи с разгулом наркомании. По ним за продажу 56 граммов наркотиков, включая марихуану, а также просто за обладание 113 граммами той же марихуаны, полагалось наказание, равное по строгости наказанию за непреднамеренное убийство. То есть минимум от 15 лет тюремного заключения до пожизненного. Максимум от 25 до пожизненного. Законы эти вызвали резкую критику как слева, так и справа. Знаменитый консерватор Уильям Бакли был одним из самых ярых противников. Но под давлением критиков только через 6 лет исключили обладание марихуаной. И только в 2004-м снизили сроки за мелкую торговлю. А в 70-х законы, подобные рокфеллеровским, были приняты и в других штатах. И число заключенных подскочило втрое. Этот рост продолжался и в 80-х, и в 90-х.
Даже у судей эти законы вызвали протест, особенно введение mandatory, то есть принудительного минимального срока, который судья обязан дать, даже если он считает этот срок несправедливо суровым. Читаем в книге «Вверх по реке».
Во многих случаях законы вынуждали судей приговаривать людей к срокам трагически несправедливым. В начале 93-го был суд над крановщиком Ричардом Андерсоном. За $5 он подвез соседа по дому к ресторану «Бюргер Кинг», где сосед был арестован за продажу 100 граммов наркотика «крака». Минимальный срок, полагавшийся Андерсону по статье за пособничество, равнялся 10 годам тюремного заключения. И когда тертый нью-йоркский судья объявлял приговор, он заплакал.
В конце 93-го года судьи апелляционных судов написали групповой протест, в котором объясняли, что принудительный минимальный срок превращает судей в клерков и что закон не дает учесть индивидуальных обстоятельств дела. Но реальные сдвиги в законодательстве начались только в последние 2-3 года. Американские тюрьмы XIX века были грандиозными и по архитектуре напоминали крепости. В пенсильванском городе Паттсвилл, рядом с которым я теперь живу, развалины старой тюрьмы до сих пор одно из самых впечатляющих сооружений в городе. Как и другие старинные тюрьмы, она расположена на холме, и из каждого тюремного окна открываются ошеломительные виды на пенсильванские дали. Первую тюрьму в Пенсильвании построил в 1829 году архитектор Джон Хавиланд, и ее называли «философией в камне». Философия была квакерской. Квакеры считали, что преступник, глядя на эту господню красоту, может раскаяться. Отсюда взялось и название исправительных учреждений – «penitentiary» от слова «penitent» – «покаяние». Не то сейчас. Читаем в книге Халинана.
Архитектура сегодняшних тюрем диктуется не философией, а стоимостью. Современные исправительные учреждения издали не отличишь от пригородных школ и больниц, при строительстве которых руководствуются той же идеей дешевизны. Внутри конструкция тоже изменилась. Это уже не длинный ряд камер на галерее, как обычно показывают в кино, а набор блоков из нескольких десятков камер. В центре блока один охранник, который ведет наблюдение с помощью телекамер. Все это сократило число тюремных служащих раз в 5.
Удешевление тюремных конструкций и обслуги вызвало к жизни совершенно новое явление – частные тюрьмы. For the first time in this country, we had
for-profit corporations, whose business it was to put people behind bars. Впервые в истории появились частные корпорации, чей бизнес – держать людей за решеткой. Когда число заключенных начало стремительно расти, предприимчивые бизнесмены настроили тюрем и стали сдавать их штатным правительствам, как сдают номера в отелях. Штаты платили им сперва по $30 в сутки за одного заключенного, потом по 40, а теперь по 55.
В 80-х-90-х годах новые тюрьмы росли по всей Америке, но рекордсменом оказался Техас. За 5 лет с 91 по 96 там было построено больше тюремных камер, чем федеральное правительство построило за 2 предыдущих столетия. На пике этого бума новая тюрьма в Техасе открывалась каждую неделю. Однако дело не только в увеличении числа тюрем и заключенных, но и в том, что тюремная система стала не просто бизнесом, а могучей индустрией. Об этом второй участник нашей передачи, автор книги «Ворота неправосудия» Алан Элснер. If you have 2 million people locked up,
there's a lot of money to be made by providing for all their needs. Если у вас 2 миллиона заключенных, вы представляете, сколько можно заработать на одних поставках? Само строительство тюрем – одна индустрия, обмундирование и вооружение охранников – вторая, медицинское обслуживание тюрем – третья, прачечное оборудование, поставки еды и предметов гигиены – плюс у нас 12% тюрем ведут частные компании. Словом, это индустрия с годовым бюджетом $41 миллиард. Более того, в Америке, как только появляется индустрия, так появляется и лобби, то есть группы влиятельных лиц, защищающих интересы этой индустрии перед законодателями. И там не только поставщики, но и профсоюзы. Сейчас в Калифорнии, например, профсоюз тюремных служащих самый влиятельный в штате. Такое лобби таит опасность, потому что вся эта индустрия не заинтересована в снижении числа заключенных. Конечно, никто людей не сажает ради собственной выгоды, но лоббисты создают выгодный для себя настрой среди законодателей. Так или иначе, они противятся сокращению своей индустрии, то есть снижению числа заключенных.
Самый неожиданный для меня профит американской исправительной индустрии поделили между собой сами тюрьмы и телефонные компании, объясняет Джозеф Халинан.
Дело в том, что новые тюрьмы часто строятся в местах, куда трудно и дорого добираться родственникам. Поэтому заключенные очень много звонят по телефону. И тюремное начальство стало предлагать какой-нибудь одной телефонной компании заключить с ней эксклюзивный контракт на все звонки из тюрьмы. За это компания дает тюрьме скидку 40-50%. Это не значит, что заключенным звонки стоят дешевле. Если мы платим за междугородний звонок 7 центов в минуту, то заключенный, а чаще его семья, платит по 50 центов или по доллару за минуту. Половина этой суммы идет тюрьме на общие нужды, если, конечно, полагаться на честность администрации. Но и телефонные компании, разумеется, получают очень хороший доход.
Другая особенность тюремной индустрии – ее выгода для жителей бедной глубинки, где благодаря новым тюрьмам начался даже небольшой экономический бум. Халинан пишет.
В исправительной системе Соединенных Штатов сейчас работает больше людей, чем в фирмах General Motors, Ford и Walmart вместе взятых. В техасском городке Бевилл тюрьма дала работу 850 местным жителям. Охранник там получает чуть больше $2000 в месяц, что очень неплохо для района, где средняя месячная зарплата составляет $750. Соответственно, и весь городок выиграл от строительства тюрьмы. Там появился кинотеатр, ресторанчик Taco Bell и даже агентство по покупке земли и недвижимости, которого отродясь там не было, потому что в Бевилле никто ничего не покупал. Жители полны такого энтузиазма, что сейчас борются за открытие в их районе второй тюрьмы.
Однако охранник-ветеран, техасец Джек Кайл, не разделяет энтузиазма своих соотечественников. Он сказал журналисту, люди думают, что работа в тюрьме – это такая же работа, как всякая другая. Они сильно ошибаются. Джо Бой был добропорядочным провинциальным парнишкой, жил с мамой и был знаком лишь с себе подобными. Но поступив охранником в тюрьму, где сидели наркодельцы и убийцы, он столкнулся с тем, к чему совершенно не был готов.
Заключенные, особенно с долгими или пожизненными сроками, постоянно и почти безнаказанно издевались над охранниками. Они плевали в них, стреляли из рогаток, незаметно давали тычка при любом контакте, а чаще всего выплескивали на них через решетку банки с мочой и калом. И 7 октября 1994 года, после 8 месяцев работы, Джо Бой и 2 других охранника окружили в служебном помещении самого безжалостного из своих мучителей и забили его до смерти. Джо Бой был судим за убийство и присоединился к армии заключенных.
Самым для меня неожиданным в этом трагическом тюремном эпизоде было то, что убийство в Бевилле, совершенное Джо Боем, было первым в истории Техаса случаем, когда охранник убил заключенного. Фильмы о тюрьмах, снятые гуманистами, приучили нас думать, что вся жестокость в тюрьмах идет от охранников, убивающих зэков направо и налево. Дело обстоит не совсем так. Главные жестокости и акты насилия в американских тюрьмах совершаются заключенными по отношению к заключенным. Об этом Алан Элснер.
В тюрьмах сейчас правят банды. Афроамериканские, латиноамериканские и белые. Банды воюют между собой. Самая долгая война, почти 40 лет, идет в Калифорнии между 2 мексиканскими бандами. Одна – городские мексиканцы, другая – деревенские. Быть членом банды опасно, но если ты не член банды, то ты сам становишься жертвой.
Ситуация осложняется тем, что, по данным обследования, проведенного телеканалом PBS в 2005 году, один из 6 заключенных в Америке душевно больной. Халинан пишет, что в тюрьмах строгого режима психиатры консультируют преступников через щель в дверях камеры, чтобы не подвергаться опасности нападения. И тем не менее, обсуждая и критикуя американскую тюремную систему, Джозеф Халинан призывает нас, законопослушных граждан, не забывать и о собственной выгоде.
Улицы больших городов сейчас не только очистились, но и обезопасились. К сожалению, в большинстве случаев наши тюрьмы не работают как исправительные заведения. Процент рецидивизма колеблется от 40 до 60. Один начальник тюрьмы сказал мне про молодого заключенного. Этот парень 15 лет своей жизни никого не слушал. Ни родителей, ни учителей, никого. А мне его дали на 5 лет и думают, что я его исправлю. Если я помогу ему тут выжить, я буду считать, что моя работа сделана. И это взгляд реалиста. Тюрьма часто просто склад, где осужденных держат в изоляции от общества. И это тоже необходимо. По данным ФБР, за 20 лет уличная преступность снизилась у нас на 25%. И вы могли это заметить, особенно в Нью-Йорке.
И все-таки невозможно, чтобы мальчишки, у которых нашли при себе 100 грамм наркотика, сидели по 10 лет.
Довольно много предпринято по этому поводу на штатном уровне, где обычно и начинаются все политические движения. В Мэриленде, во Флориде и даже в Техасе сейчас ввели специальные суды по делам о наркотиках, drug courts. И там приговоры гораздо мягче.
В книге Элснера «Ворота неправосудия» в каждой главе есть эпиграф из классики, начиная с послания апостолов, где говорится «Помни о тех, кто в тюрьме, так, словно ты сам в тюрьме». Но в данном случае больше подходит, мне кажется, эпиграф из Мартина Лютера Кинга. «Раз в стране много нищих, — сказал он, — значит, надо менять обстоятельства, которые их порождают». Если в этой цитате подменить слово «нищие» на слово «преступники», мы получим важный совет.
Путешествие в страну американских тюрем совершила Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Прекратится ли давление на малый бизнес после сегодняшних заявлений российского президента? Об этом говорим с президентом экспертного фонда социальных исследований Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подробности уголовных дел не разглашаются, поскольку имеют статус государственной тайны.
Задачи выполнены, путь сделан где-то на 4 с плюсом.
Радован Карджич обвиняется в осуществлении этнических чисток на территориях Боснии и Герцеговины.
Ракета «Аль-Наср» способна поражать цели на расстоянии 25 километров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».